Дорогие наши слушатели, мы продолжаем эфир православного радиоканала «Воскресенье». Сегодня я вам представляю в цикле передач «Гость в студии» руководителя сектора церковно-приходских школ при отделе религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии Алену Анатольевну Богданову. Алена Анатольевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, сегодня наш разговор будет посвящен
Большому форуму, 17-му
съезду православных законоучителей, который прошел 24-25 августа.
Да. Это очень важное и значимое событие перед началом учебного года. И проходит уже в течение 17 лет, и если быть честным, то нужно сказать, что еще 9 лет перед этим был не съезд, а были семинары для учителей воскресных школ. То есть у нас за плечами такой длительный четвертьвековой путь проведения большой встречи перед началом учебного года. Она нам очень нужна, эта встреча, потому что последние дни августа – это то время, когда директора, преподаватели мобилизуются, все приехали из отпуска, все отдохнули, у всех какие-то новые идеи, творческие порывы. И перед самым началом учебного года, за несколько дней до него, ну, если говорить про воскресные школы, то за пару недель, мы должны выстроить стратегию этого года, понять, чем он отличается от предыдущих, какие у нас главные задачи. И, конечно, мы не можем просто выслушать кого-то о том, какие задачи. Но мы должны собраться все вместе, чтобы обменяться опытом, чтобы подзарядиться друг от друга и выработать какие-то пути исполнения вот этих вот задач, которые перед нами ставит священноначалие. Поэтому мне очень приятно, что этот съезд состоялся, несмотря на такой сложный год, и мы до конца не были уверены, что мы сможем все встретиться. И тем не менее, все-таки владыка, митрополит Екатеринбургский, Верхотурский Евгений дал нам такое благословение на вот такую живую реальную встречу. И, может быть, от того, что год такой был тяжелый, эта встреча была еще радостнее, потому что люди все равно скучают, когда они находятся на удалении друг от друга. Хочется всем повидаться, хочется обнять друг друга, посмотреть друг другу в глаза и услышать человеческую речь. Поэтому было, конечно, замечательно, что собралось 300 человек, вот за два дня прошло 300 человек, и по благословению Владыки обязательно была трансляция каждого заседания, и пленарного, и всех секций, чтобы те люди, которые не считают для себя возможным приехать лично, чтобы они могли посмотреть в записи. И 1200 человек сразу же в этот же день и в следующие там два дня 1200 человек поучаствовали в онлайн-режиме. То есть, в принципе, съезд привлек даже больше людей, чем прошлые годы. Традиционно на съезде всегда бывает 1000 человек. Это были учителя воскресных школ, директора, настоятели приходов, катехизаторы и руководители метод объединений основ православной культуры. Вот такая команда собралась, то есть в основном была представлена приходская деятельность, катехизация детей и взрослых. Вот такой контингент. И мы работали два дня, работали очень активно, работали в разных направлениях. И, наверное, самое первое, что нужно сказать, это то, какая тема задана на весь этот ближайший учебный год. Тема для нас прозвучала неожиданно. Она была посвящена 350-летию со дня рождения императора Петра I. И эту дату будет отмечать и вся Россия по указу президента и также церковная общественность в течение всего 2022 года. Поэтому, естественно, что и воскресные школы тоже присоединяются к этому процессу. Но для детей эта тема непростая и неоднозначная, поэтому мы рассуждали о том, как эту тему преломить. И вот оказалось, что она для нас очень интересна и очень глубока, потому что во время правления Петра I на Урале происходят очень важные события. То есть Урал рождается как опорный край державы. Как раз организуются заводы, здесь становятся города. И, наверное, что для нас самое важное и интересное, это то, что идет христианизация всего Уральского края. И когда мы посмотрели, что же тут происходит, что тут вот самого такого важного, конечно, нас интересовали больше всего не заводы и не строения, да, вокруг заводских корпусов, нас интересовали люди и что тут происходило в духовном процессе. И вот мы увидели, что приходит преподобный Далмаций Сетский, то есть это самый первый святой человек на Исете, ставит здесь монастырь, сейчас это город Далматово, Далматовский монастырь, и к нему тянут все люди. То есть начинается освящение непосредственно вот нашего края, не огромного, да, а именно вот по течению реки Исети идет Евхаристия, идет молитва, собираются люди, и дальше уже мы обратились к истории святых, которые возглавляли Тобольскую епархию. Урал входил тогда в состав Тобольской епархии. И это такие люди, как святитель Филофей Лещинский, митрополит Тобольский, и святитель Иоанн Тобольский, наверное, известный каждому русскому человеку. И еще интересный был факт для нас, что в это же время, во время правления Петра I, происходит прославление нашего самого любимого святого, это праведного Симеона Верхотурского. Поэтому год в воскресных школах будет посвящен вот этим святым. Мы будем знакомиться с житием, наверное, самые маленькие ограничатся только житием праведного Симеона Верхотурского, вот. А старшие ребята будут изучать жития всех вот этих святых. Мы надеемся, что у нас будут паломнические поездки, и знаем уже, что в воскресных школах запланированы паломничества и в Тобольск, и в Далматово, и, конечно же, в Верхотурье.
Я как бы не могу не задать этот вопрос, потому что сама по себе личность Петра I очень неоднозначная. Угу. Поэтому вот какое ваше отношение к этому? Потому что секулярный мир — это мир, который уже был расцерковлен, да? И вот на фоне этого мира расцерковленного появляются такие святые, да, которых вы назвали, это Иоанн Тобольский, Филофей Лещинский, Далматисецкий и, конечно же, Симеон Верхотурский. Вот если взять разных историков, они тоже очень по-разному. Да вообще любого человека взять, тот, который много читает, разбирается, любит историю, у него как бы действительно вот личность Петра I вызывает очень неоднозначное мнение. И как бы говорить об этом тоже можно и нужно.
Я думаю, что эта тема в первую очередь, конечно, для взрослых. Это не тема для обсуждения с детьми, ну, во всяком случае, с маленькими детьми. Но для взрослых это, конечно, повод очень серьезно поразмышлять. И радостно, что люди уже взяли в руки книги.
Как вы говорите, именно к источникам обратиться,
да.
К источникам. Mm-hmm. Потому что ведь писали люди, ну, даже вот и Пушкин писал о Петре Первом. Mm-hmm. Его тоже очень интересовала эта личность.
Я думаю, что нет, наверное, никого из русских людей после Петра I, кого бы не интересовала в той или иной мере эта личность. Потому что личность
почему?
Яркая, неоднозначная, да. Наверное, это сразу
потому
было
что,
понятно.
Почему она так важна? Потому что это разворот России в определенную сторону.
Угу. И нам нужно оценить...
В сторону Запада.
Нам нужно оценить, что было сделано в государственном устройстве положительно, какие результаты мы имеем в связи с деятельностью Петра I, как они отразились на нашем сегодняшнем дне. Ну и, конечно, важнее для нас это те глубинные процессы, которые происходили в народе, не в строительстве, да, не во флоте, не в армии, а именно что происходило с людьми. Вот о том развороте, о котором вы говорите, да, был был ли этот разворот? Разворот верхушки, может быть, в сторону протестантизма отразился на всем русском народе. И я думаю, что даже сегодня мы не можем еще оценить эти процессы, но оценивать все равно нужно. Поэтому размышлять об этом, это вот тема года, наверное, нас и может сегодня заставить. У меня нет однозначного ответа, потому что есть мое личное отношение очень осторожное, и мне хотелось бы разобраться в том, как процессы 300-летней давности влияют на нас сегодняшних. Я чувствую, что есть какие-то отголоски в сегодняшнем дне. И, может быть, расцерковление народа, которое вот мы наблюдаем сейчас, да, очень ярко, оно началось уже тогда. Может быть, как раз с этих времен оно стало очень ярко проистекать. Может быть, как раз процессы потекли с какой-то большой скоростью. Но как бы то ни было, все равно эти все события заставляют нас задуматься о сегодняшнем дне. То есть не только рассуждать о том, что было 300 лет назад, а понять, что сейчас делать. Вот для меня, например, важно, что все эти святые, о которых мы говорим, это те люди, которые осуществляли миссию. Очень часто в современном мире мы слышим такие унылые нотки. Мы говорим, мы устали, мы выгорели. Вот понятие выгорания очень часто звучит, особенно в педагогической, наверное, работе. Да? Нас никто не поддерживает, мы не можем больше.
Я вам больше еще скажу. Вот когда разговариваешь с людьми, люди действительно очень многие говорят, вот даже вот ты идешь по улице, вот как говорят, вот смотришь, где они, Ушаковы, Александры Невские, вот где они, где в этом народе вот эти люди, которыми мы гордились, и говорят, вот, вот все как бы вроде бы у нас все есть. У нас, вот, пожалуйста, тебе кафе. Вот мы как бы живем и спим на чистых простынях. У нас действительно есть все. А на душе необыкновенная тяжесть. Необыкновенная.
Но
это
если...
свидетельство как раз вот людей, которые чувствуют себе сегодня это время.
Если тяжесть, ну хотя бы есть какая-то надежда. Это значит, что ну, человек хоть как-то осмысливает. Я думаю, что у некоторых какая-то легкость такая, которая
сумасшедшая,
да, которая не дает им задуматься вообще ни о чем.
Это тоже определенное такое состояние, когда человек вот в такой стопор заходит, чтобы как-то себя, ну, просто сохранить.
Вот я бы не стала искать на улицах святых людей. Я бы на себя обратилась, потому что вот мы когда читали об этих святых, об их последователях, об их учениках, удивили, знаете, какие вещи. Вот идет, допустим, проповедник в леса, в тайгу, что на Урале было, да, тайга, непроходимые леса, он идет к язычникам, он идет в их логовище. Что он несет с собой, что у него в рюкзаке? Вот я сейчас задам вам вопрос, вы ни за что не отгадаете его никогда, потому что у него в рюкзаке 30 топоров. Он идет только для того, чтобы разрушить идолище и поставить там православный храм. И своей проповедью зажечь
почему
этих
30,
людей.
А не один?
А потому что много придется работать, потому что не один храм нужно будет строить. И он идет ведь сотни километров по этой тайге. Уже просто пройти без всяких топоров, без всяких задач миссий, и то это было трудно, потому что это опасно для жизни. А где наши-то 30 топоров? Мы даже, вот как вы правильно говорите, мы даже один боимся с собой взять. Я так думаю, что мы должны взять 30 топоров, 30 мечей, что там было у Федора Ушакова, и просто выходить и делать свое дело. Вот поэтому мы на съезде говорили о миссии воскресной школы. Имеет воскресная школа значение в современном мире? Ну, казалось бы, просто мизерное. О воскресных школах никто не знает. Не знают руководители там, городов, да, сел.
Почему не знают?
Да трудный какой-то вопрос. Не хотят, наверное, знать, да, во-первых. Во-вторых, мы действуем так, что нас не видно. Мы сидим в своей келейке, да, в своей пещерке и делаем свое дело. А кто же миссию и проповедь... ну, что ли, отнял от нас, да? Мы на сегодняшний день можем отчитаться уже, что весь наш край освящен, Вот мы смотрим на этих святых, они пришли, они тут молились, они просвещали народы. Святитель Филофей Лещинский лично
вот он, кстати,
просветил...
меньше всего про него известно.
О, какое житие! Я просто вот завидую
я
всем.
Я вот очень, очень мало, что да. Я вообще о нем знаю, даже сама.
Лично 137 храмов построил, ну, участвовал в строительстве, и просветил 40 тысяч язычников, 40 тысяч. Можете себе представить? Сравним себя и его. А он был немощный старец. Он два раза уходил на покой, и в 75 лет он еще сплавлялся по рекам к язычникам, и они его встречали, вот когда второй раз он приезжал, они его встречали, просто на колени перед ним падали, как отца родного, целовали ему руки, целовали одежду.
Но это вот надо быть святым, чтобы поехать к язычникам.
Ну, надо же стараться, не надо ехать. Мы среди язычников. Понимаете, нам даже ехать никуда не надо. Мы живем среди язычников. Так они же погибают вокруг нас-то, вот те самые с тяжестью там или с легкостью в душе. Они же гибнут. А почему мы-то живем спокойно? Мы почему до сих пор намазываем хлеб?
Мы спокойно живем, отнюдь.
Я имею в виду не внутреннее напряжение.
Чувствуем именно так, что такая внутренняя идет брань.
Вот тут вот, знаете, тут вот интересный такой момент, чему учат нас эти святые. Во-первых, прежде всего, личному подвигу. То есть невозможно взять вот этот меч, выйти куда-то и что-то кому-то сказать. Во-первых, на своем духовном посту. То есть если ты сам не молишься, если ты сам не возрастаешь духовно, не преображаешься, да, не причащаешься, со Христом не живешь, то ты ничего не сделаешь, сколько бы топоров у тебя не было.
Понятно.
Ну, не всегда и не всем понятно. Мы отступаем, мы часто отступаем. Вот сейчас...
Мы очень много об этом говорим. Mm-hmm. Что, ну, а как может человек как бы вот какие-то... Ну, вот я опять же вспоминаю Ивана Александровича Ильина, когда он говорит, все хотят все изменить, там президентов государства, структуру и все такое прочее. Никто не хочет понять, что а Достоевский — это абсолютно созвучная мысль, что нужно нравственное менять, духовность, самого себя менять, и тогда окружение тебя изменится.
Ну, это же очень трудно. Менять себя гораздо труднее, чем митинговать за...
Ну, вы же сами сейчас к этому призываете, об этом же говорите.
Я призываю к тому, что нужно прежде всего свой духовный подвиг, ну, а потом вслед за этим все-таки нужно служение. Если говорить о воскресных школах, то, конечно, воскресные школы несут свое какое-то, иметь значение, да, у них своя серьезная такая роль, потому что они укрепляют всех, кто... касается вот этой деятельности, прежде всего, самих учителей. Вот очень часто мы слышим от педагогов, что если бы не нужно было им каждое воскресенье быть в храме, если бы их не ждали там дети, если бы им не нужно было проводить занятия, то какие-то силы, мирские силы, наверняка бы стали оттягивать, да, когда-то пропустил, когда-то семейные дела, когда-то проспал и так далее. То есть педагогов укрепляет вот это служение.
Ну, вот, один из вот моих только личных гостей несколько лет назад совершенно простую вещь сказал, что с детьми работать невозможно, не причащаясь регулярно. И все. А там, конечно, если человек никакой духовной жизни не ведет, то и о служении никаком речи не может идти.
Слава Богу.
Он не понимает, что это такое служение.
Слава Богу, что в церковно-приходских школах вот Екатеринбургской епархии сложилась такая традиция, что преподают детям только воцерковленные люди. То есть это должны быть прихожане храма. Те люди, которые
это
не просто
очевидно
готовят урок, вот не всегда это оказывается очевидно. Но у нас,
ну,
слава Богу, вот так.
Таких тоже преподавателей есть светских, которые преподают религию. Православие.
Ну, это вот не наш случай, потому что в воскресной школе на приходе должны быть все-таки свои люди, которые созидают общину, которые собираются с детьми рядом у евхаристической чаши, да? То есть это самое главное, что они, братья и сестры, с этими детьми. И родители тоже это видят, что самое главное в педагоге не то, как он здорово подготовился к уроку, сделал презентацию, принес наглядный материал, да, все у него строго логически,
согласна,
хотя это важно, но не это главное. А главное, что мы вечером в субботу стоим на исповеди вместе с родителями наших детей, мы причащаемся вместе, и после этого Христос говорит, да, нашим языком. потому что мы после причастия приходим и начинаем беседовать с детьми как с единомышленниками, а не просто набравшись каких-то знаний. Поэтому, посмотрите, и для педагогов, и для детей, и для родителей это как раз миссионерское значение. И я думаю, что все остальные, кто видят, даже простые прихожане, вот стоит прихожанин и видит, что приводят детей, и что дети причащаются. И он невольно думает, а я? Почему я не каждое воскресенье в храме? А где мои внуки? А почему я своих детей давно не приводил в храм? Да, я-то что сделал для этой проповеди? То есть дети являются миссионерами, несознательными, непроизвольными миссионерами. И точно так же было бы, конечно, здорово, если бы воскресная школа и в районе, в населенном пункте тоже имела какое-то значение. Ну, допустим, бежит человек мимо храма, а там воскресная школа, дети с родителями, ну, что они могут делать? Садят деревья, допустим, или красят забор, или ухаживают за памятником героям Великой Отечественной войны, или обходят крестным ходом с молитвой твой храм. То есть воскресная школа – это свидетельство миру. Вот сегодня, наверное, во всяком случае, тема года нас к этому подвигает, сегодня это выходит на… Ну, может быть, конечно, не на первый план, потому что первый план – это все равно нашего церковления, это вот наша церковная жизнь. Но миссия тоже очень важна, потому что если мы сегодня не будем миру свидетельствовать о том, что истина у нас, если они будут смотреть на церковную жизнь как на закрытую какую-то сектантскую такую общинку, да, не понимая, что происходит, то мы никогда их не привлечем к себе. Поэтому нужно, чтобы видели счастливых детей, живых, интересных, интересующихся всем, что предлагает мир.
Я таких детей и увидела в лагере православном, палаточном у отца Никиты Заболотного. Именно таких счастливых, радостных, отдохнувших и очень позитивных. Замечательных
подростков. Нормальных совершенно детей, да. И то, что вы сказали про подростков, это еще, ну, более важно, что ли, потому что малышами умиляться, конечно, мы все можем, да, но нам важно, чтобы подростки тоже остались, потому что это результат нашей работы. Если мы работаем с малышами, а потом провожаем их и машем им платочком, да, и они выпускаются куда-то, во Вселенную, да, то это значит, что мы плохо поработали. А если у нас в храме остаются подростки, а это те люди, которые уже осознанно остались в церкви, да, и они могут какую-то деятельность осуществлять, а потом и молодежь тоже есть в храме, то тогда вот и начинается живая жизнь. Не три бабушки, которым, конечно, низкий поклон, да, но этого нам мало. Не три бабушки и три маленьких ребеночка, а все возрасты должны быть в храме. И тогда это истинное свидетельство. Потому что если только малыши, это значит, что это группа развития. Да так и смотрят окружающие люди, что они там занимаются, ну, не знаю, подготовкой к школе, наверное. Да? А если молодые люди пришли в храм, да, и ты их спросишь, и они могут свидетельствовать о своей вере, то это уже совершенно другое свидетельство получается. Вот выходит, что вот эти святые, они нас вынуждают задуматься о том, что происходит с нашим краем. Потому что до сих пор не освящена наша земля. Мы до сих пор находимся в языческом краю. Да? То есть Урал, Сибирь – это тот край, который не имеет многолетней, тысячелетней истории. Да? Нам 300 лет всего, и православие здесь мы не можем сказать, что оно укрепилось здесь так, как нам хотелось бы. И поэтому дело проповеди – это наше сегодняшнее дело. Вот у нас на регламенте съезда изображены коренные народы, ханты, манси, да, как они приходят к храму, как они обращаются к проповедникам, а мы сегодня все вот в таком состоянии, в состоянии вот тех людей, язычников, которые, может быть, и жаждут. Кстати говоря, на съезде говорилось о том, какие пути мы должны сегодня искать. Это тоже очень сложный вопрос, потому что вот вы задавали вопрос про секулярный мир. Вот сегодняшний мир имеет…
Люди даже не понимают значение этого слова.
Ну да, наверное, объясните. Так. А секулярный мир, ну вы правильно сказали, это мир не церковный, расцерковленный, потому что он когда-то был церковным, да, и поэтому вот то, что с нами произошло, мы разуверившиеся люди, многочисленные наши соотечественники, разуверившиеся люди, потому что были предки, родители, ну, может быть, даже не родители, бабушки, дедушки, прадедушки, верующие еще ведь до революции, и, может быть, после революции какое-то время еще были верующие люди. Так вот, сегодняшние молодые и, может быть, средних лет люди, они всеядны, они не против церкви настроены. Пожалуйста, ты веришь в православную, ты веришь во Христа, а я в пенек, в березку, в веточку. И давайте дадим друг другу такие возможности, толерантный мир.
Вот я в последнее время, знаете, вот буквально за последние несколько месяцев, каких только не услышала названий православной веры. Например, вот у Свинцицкого там вегетарианское православие, православие есть розовое, батюшка говорил православие лайт, облегченный вариант, прививочное православие. Представляете, и это вот конца просто и края нет вот всему вот этому непониманию вообще вот этой глубины, вот как говорят, что действительно дороже всего святое православие нам должно быть. Угу. Дороже всего святое православие.
Ну, что но можно сказать? Ну, жаль. Веры.
Как Господь говорит, да-да, нет-нет, третьего не дано.
Ну, видите, 100 лет не прошли даром. То есть 100 лет совершалась очень серьезная работа. А если быть честным, мы уже сказали, что не 100 лет, а гораздо больше, да? Но последние-то 100 лет просто очень жестко. Если Петр I еще занимается христианизацией тех краев, которые он присоединяет к своей империи, он, кстати, с этими святыми лично в переписке, он просит, чтобы их назначили на кафедру. Он, допустим, когда святитель Филофей хочет уйти на покой, он ему пишет, что если не можешь, уходи, но если можешь, останься, потому что ты нужен. И когда все-таки уходит 76-летний старец, он ему пишет благодарность за все его миссионерские труды. То есть это еще христианский руководитель. Да? А сегодня-то мы наблюдаем совсем другое. Вернее, не сегодня, а 100 лет после революционных. Это были не христианские руководители. И крепко поработали над всем нашим народом, над нашими соотечественниками. Можно только пожалеть их. Ну что, они как неразумные дети. Мы только, наверное, своей любовью можем. Я вот все больше убеждаюсь, что только любовью, ничем другим мы не можем. Любовью и верой, да, если вот мы верующие люди, то своей любовью мы, наверное, должны покрыть всех окружающих рядом. И таким образом показать. Потому что, вот, кстати, у святейшего патриарха Кирилла есть такие слова, что приходская община должна показать современному миру, что люди могут любить друг друга. То есть на сегодняшний день это, видимо, надо доказывать. То есть люди не уверены в том, что человек человеку брат, а не волк, не кто-то.
А вот как объяснить? Я совершенно недавно читала о святителе Игнатии. Нет, это был святитель Феофан. Это тоже письма о вере и жизни. Это можно просто найти и почитать, когда вот он говорил о том, что если ты, например, инославному объясняешь, вот один раз объясняешь, второй раз о своей вере, он говорит, в третий раз даже руку не подавать. Даже угу. руку не подавать, понимаете?
Но все-таки а вот несколько вот. Попыток, да? До семи, до семидесяти.
Две попытки. Угу. А как говорит старец Силуан, он говорит, мы должны молиться за наших врагов. Вот кто-то говорит, да. вот я спрашивала людей, а в чем для тебя православие? Ну, это было давно. Кто-то говорит, мы должны рассказывать о православной вере. Мне кажется, мы сейчас уже совершенно в другое время живем. И вот... Очень мне понравилось выражение старца Силуана, когда он говорит, что все православие заключается в молитве за врагов. Угу. В молитве за врагов.
Ну, это, наверное, это, наивысшее.
Это, знаете, высокое угу. такое да. понимание угу. православия, угу. потому что нам действительно, вот мы еще тут как бы барахтаемся, угу. и конечно, ну, кто такой православный человек? Это прежде всего молитвенник. прежде всего.
Ну да, богослов — это тот, ну, кто да, молится, да, мы это знаем вот, это из святых отцов.
Вот все, если ты не молишься, ты за неделю вообще все потерял и стал.
Ну вот у святителя уже... Григория Богослова тоже есть такие замечательные слова, как относиться к инославным.
Да. Очень много. Это тут даже вот... Искать долго не надо, все оно вот тебе.
Не знаю, враги ли те люди, которые рядом с нами и которые не уверовали, которые верят неизвестно что.
А вот знаете что, вот если уж такой разговор пошел, то есть великолепная совершенно работа графа Алексея Хомякова. Эта книга у меня очень много лет лежала на полке, очень много лет. И вот я болела тут последний раз как-то, и я ее решила почитать. Я даже не болела, я была в отпуске недельку. Mm-hmm. И я решила эту книгу почитать. Вы знаете, это на самом деле это просто книга, которую она называется «Церковь одна». «Церковь одна» — это идет критика католицизма и протестантизма. И вот, на мой взгляд, она настолько интересно написана. Вот я рекомендую вообще каждому христианину эту книгу почитать. Граф Алексей Хомяков «Церковь одна». И когда вот вы прочитаете эту книгу, вот можно просто подробно уже поговорить конкретно на предмет отношения к тем же инославным людям. Потому что вот сейчас пока, это как вот Лисица писал предисловие, к этому он говорил, это был человек, который жил в церкви с самого раннего детства, Хомяков. Он как никто ее знал и понимал.
Поэтому и радостно, что наши дети живут с детства в церкви, и что уже вырастает целая плеяда. Вот это очень утешает, когда, например, воскресные школы приводят детей... Родители, которые сами закончили воскресную школу, или приходят батюшки духовниками, которые тоже закончили воскресную школу. Уже есть педагоги в воскресных школах, которые в ней же выросли. То есть получается, что уже второе поколение растет. И всегда радуешься за этих детей, которые с детства, с рождения или с какого-то такого маленького возраста уже начинают жизнь церковную у себя в общине, в приходской. Может быть, это костяк? Ведь несколько лет назад еще этого не было.
Знаете, вот, например, тот же архиепископ Аверкий Таушев, у него есть такая книга «В преддверии Антихриста». Mm-hmm. И он говорит о том, что... А он писал 50 лет назад. Это были 70-е, 60-е годы 20 века. В 1976 году он почил. Он говорит о том, что соль обуевает. У него есть такое понятие обуевание соли, что сами христиане, они уже очень испорчены сами по себе, что здесь нужно, что вот все вот эти процессы, которые происходят сегодня в церкви, которые тоже как бы вот чистятся, как все мы, вот здесь очень важно именно держаться вот этой чистоты православной веры. Вот об этом сегодня все чаяния людей, которые вот действительно как бы искренне, очень искренне служат Богу.
Но мы опять с вами вернулись к тому, что мы сами должны держаться за церковь, да? Мы должны, ну, за Христа держаться, конечно,
за
не
Христа,
за церковь.
Потому и что если церковь, она тоже очень сложная.
И про преддверие Антихриста все-таки мы ждем прихода Христова. Мы, конечно, не Антихриста ждем.
Мы, конечно,
да?
ждем Христова, но кто-то просто примет Антихриста. Ему нужно пройти через это, извините, такие испытания пройти, чтобы потом сказать: «Да, я остаюсь с тобой, Христос». Это огромное испытание.
Ну, пусть их. Каждый выбирает сам.
Мы бы сказали: все классно. Все, вот сейчас Христос приходит, и посмотрите, что происходит-то, что оно происходит.
Поэтому мы вот...
Это же нельзя этого не понимать, когда вот этот весь коронавирус, он конкретно поставил вопрос для тебя, а ты вообще с кем остаешься?
Ну, для кого-то поставил, для кого-то этот вопрос был решен раньше, надо было укрепиться в этом. Но вот если продолжать этот разговор... то мне вспоминается, как мы обычно говорим о задачах воскресной школы. Что мы вообще должны сделать? Самое главное, это чтобы дети за время обучения в школе, чтобы дети почувствовали Христа. То есть мы должны им дать живого Бога. Вот если они с этим Богом, с живым, научатся пребывать, вот тогда наша задача будет выполнена. Ни знания, ни какие-то развлекательные мероприятия, даже не просто приходить каждое воскресенье в храм, а быть со Христом. Вот эта задача, ну, я бы сказала, непосильная, то есть это фантастически сложная задача, и она посильна только самому Богу, но мы должны стараться именно ради нее, не ради каких-то других интересов. Все наше служение должно быть направлено именно на то, чтобы нам быть со Христом, и чтобы наши дети рядом с нами тоже были со Христом. Вот, пожалуй, самое главное.
Все верно. Именно так и есть. Ну что же, заканчиваем, Алена Анатольевна, наш тогда программу сегодня. И сектор церковно-приходских школ, мы активно, в общем-то, я считаю, сотрудничаем всегда с вами, особенно последние годы, да, и будем ждать тогда уже Ольгу Викторовну Техлип, да, которая нам расскажет уже вот в наших следующих программах уже о непосредственно теме, которую выбирают воскресные школы этого года. И, как вы сказали, это будет тема рождественских чтений будущего года, 2022-го. Называется «К 300-летию со дня рождения Петра I. Секулярный мир и религиозность». И вот мы пытаемся разбираться вообще вот в этих явлениях.
Да. А мы желаем всем удачного учебного года. Учебный год уже начался. Для воскресных школ он начался со съезда. А сейчас уже начали открываться и воскресные школы на приходах. Поэтому в добрый путь
всем. В добрый путь и в добрый час. Дорогие наши слушатели, мы заканчиваем беседу сегодня с руководителем сектора церковно-приходских школ при отделе религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии Аленой Анатольевной Богдановой. Продолжаем наш эфир.